Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня Святая Церковь совершала память 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. Размышления об этом событии, их осмысление с точки зрения современного христианина, вы услышите в радиоцикле «Бог. Народ. Писание» от миссионера и публициста Сергия Комарова. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи». Председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня вновь посвятила ее цифровой экономике. Как известно, в рамках реализации этой программы Государственная Дума готовится принять около 50 новых цифровых законов. Чем это угрожает семье и каждому из нас, об этом примерно через минут 15-17. Ну а в завершении часа мы предложим вам очередную беседу церковного историка, профессора Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова. Он вновь возвращается к причинам и последствиям падения царской власти. Это страшное событие, произошедшее 100 лет тому назад, до сих пор нуждается в глубоком, внимательном изучении и осмыслении. «Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Зимняя морозная ночь, замерзшее Севастийское озеро. На льду стоят 40 солдат римской армии, полностью обнаженные, закованные в кандалы. Холод уже проник до самых костей, выкручивает все тело, но какая-то нечеловеческая сила помогает мужчинам стоять на зимнем ветру и терпеть. Это сила веры, которую дает тот, кто сам претерпел более всех, кто прошел через ужас креста. Он же и сказал воинам, когда они еще только попали в тюрьму: претерпевший до конца, тот спасен будет. Мороз усиливается, мучение становится невыносимым. Холод страшен, гораздо страшнее даже огня. Об этом есть множество свидетельств людей, замерзавших до предсмертного состояния, но вернувшихся к жизни. Известное выражение «продрог до костей» имеет вполне конкретное значение. Когда мороз проникает внутрь костей, до самого костного мозга, боль настолько сильна, что может вызвать обморок от болевого шока. Замерзающего человека можно склонить на все, что угодно. Будет подписано любое чистосердечное признание, любой документ, будет вырван отказ от любых убеждений, если только Христос не сохранит и не покроет. А что, если перед глазами погибающего от мороза жарко натопить баню, мучение увеличится вдвойне. Когда ты верно погибаешь, и у тебя нет выбора, это одно. А когда выбор есть, и возможность сохранить уходящую жизнь так близка, что тогда? Плоть борется с духом, и желание жить здесь и сейчас воюет с жаждой жизни вечной. Искушение страшное, находящееся за пределами нашего опыта. И вот один воин не выдерживает. Желание жить здесь и сейчас побеждает. Он бежит на негнущихся ногах из последних сил к банному теплу. На полпути падает замертво. Ушла сила веры, вместе с ней уходит и жизнь. Там на льду озера оставил солдат свой венец мученика. Без готовящегося венца жить нечем. Человеческий ресурс давно исчерпан. Терпеть такую муку можно было только силой веры, которую давал тот, в кого уверовал несчастный воин. Но в пике болевых ощущений, тех самых околообморочных, вера поколебалась. Господи помилуй, страшно очень и по-человечески жалко не выдержавшего солдата. А венцы уже спускаются на остальных воинов, светлые и яркие, как июльское солнце. Их сияние растопляет лед, вода становится теплой. Но увенчанных мучеников смотрит потрясенный ночной сторож. В глубинах его сердца происходит нечто непередаваемое и таинственное. Там зарождается вера. «И я, христианин!» — кричит он, сбрасывает одежду и присоединяется к мученикам. Символическое число восстанавливается, история церкви навеки принимает в себя священный лик 40 севастийских страдальцев. Наутро истязатели находят удивительную картину. Возле угасшей бани лежит замерзшее мертвое тело. 40 христиан продолжают стоять и хвалить Бога, и в числе их ночной сторож. Дивны дела Твои, Господи! Страдания мучеников еще не окончены. Предстоит перебитие голени и сожжение, но они уже победили. Страшная ночь подарила им венцы, которые уже не отнимутся. Так же, как не отнимется гражданство в Царстве Божьем и вечная церковная память. Житие севастийских мучеников всегда потрясает. При чтении его вспоминаются слова Христа из Апокалипсиса: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Да, Господь требует верности до конца. И это очень понятно. Здешняя жизнь оканчивается смертью, но смерть христианина венчается жизнью. Поскольку венец не может быть подарен раньше смерти, потому и верность требуется до смерти. За верность приходится платить жизнью. До какого предела простирается наша верность? Бывает, что до первой насмешки, ты что, верующий? Или до первой большой скорби, если бы существовал Бог, не допустил бы такого, и так далее. До первого серьезного обличения в церкви, до тех пор, пока нам дозволяют нести в ней то служение, которое нам угодно. Такая верность скорее развенчивает, нежели венчает. А ведь настоящая христианская верность в этой жизни пределом своим имеет только смерть. «Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку», — говорил Паскаль. Крещенный христианин, приступающий к чаше, в церкви называется верным, то есть он верен Христу, Евангелию, церкви. Но эту верность надо постоянно свидетельствовать и донести ее до гроба, иначе имя, записанное в книге жизни, может быть вычеркнуто. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни», обещает Христос Сардийской церкви. «Да изгладятся они из книги живых и с праведниками, да не напишутся», пророчествует о беззаконниках псалмопевец. Памятная книга Божия постоянно редактируется, пополняясь новыми именами и теряя прежние имена, носители которых предали свою верность. Молите Бога о нас, севастийские мученики, чтобы мы нашу верность сохранили до конца.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами говорим снова о тех самых острых вопросах, которые встречают нас. Они все касаются, безусловно, нравственности. И нравственность, она сейчас является основополагающим критерием, в том числе и в законодательстве, в праве. И мы с вами говорим о том, что за последние 20 с лишним лет произошла кардинальная подмена, произошла замена традиционной модели права, которая выглядела как законно то, что справедливо. То есть в основании права должна быть справедливость. Это главное основание и нашей веры, и нашей жизни, да, и наши ожидания. И вот эта вот модель права была традиционно заменена на либеральную, справедливо то, что законно. Не полностью еще, конечно, но эта замена происходит, постоянно происходит этот процесс такой перманентный, непрекращающийся. И уже итогом этой замены становится новое законодательство, цифровое законодательство, которое на наших глазах принимается. 20 февраля в Думе состоялись большие парламентские слушания на тему формирования правовых условий финансирования и развития цифровой экономики. Но это все было в рамках принятого проекта «Цифровая экономика». Мы с вами много говорили об этом, что этот проект принят, был 28 июля. И далее там предполагается принятие на первом этапе в 2018 году 50 законов, составляющих новую цифровую законодательную базу, цифровое право и подготовка так называемых цифровых юристов, ну, юристов в сфере цифрового права. Все это, повторяю, предусмотрено. В программе сказано, что в 2018 году должна быть реализована концепция первоочередных мер, в 2020 – среднесрочных мер, в 2034 – комплексного правового регулирования. То есть к 2034 году все право должно стать цифровым, все должно перейти в поле единственной целесообразности цифровых технологий. Больше ничего уже там не должно быть, поскольку предполагается в этой программе цифровой экономики замена государства на цифровую платформу, интернет-платформу и, собственно говоря, отказ от самого государства, от такой формы существование людей, то есть отмена государственности, отмена социальных связей, индивидуальные связи через цифровую платформу с теми, кто обеспечит твою жизнь и каким-то образом регулирует твои отношения с другими такими индивидами. Ну, вот такая вот примитивная схема должна стать нашим будущим. И для того, чтобы было изменено это право, уже было проведено в октябре минувшего года обучение депутатов Государственной Думы, 50 депутатов там прошли обучение, и планируется еще дальше это делать. Просто возникает вопрос, конфликт интереса. Сбербанк приглашает депутатов Государственной Думы обучаться тому, как принимать законы в сфере цифрового права. Сбербанк, который позиционирует себя одним из ведущих игроков в этой сфере, приглашает депутатов, законодателей, которые будут принимать законы в этой сфере. Вот как тут вот эту дилемму разрешить? А нет ли тут оснований для поиска коррупциогенности таких мер? И уже предполагается, что будут создаваться новые структуры. Глава Думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев предложил создать федеральное агентство в сфере развития промышленной робототехники и киберсистем. А заместитель председателя комитета Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать отдельное министерство виртуальной реальности. Ну, естественно, наверное, он предполагает, что он там будет министром, наверное, поскольку он, наверное, знает, чем будет заниматься такое министерство. 25 сентября в корпоративном университете Сбербанка состоялось расширенное заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы, в котором приняли участие более 120 человек. Вот понимаете, как сейчас происходит как раз мотивирование законодателей для того, чтобы принимались необходимые законы. 28 сентября 2017 года при Комитете Госдумы по экономическому развитию также создали экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям. Вот этот совет и организовал парламентские слушания. Слушания были насыщены, 22 доклада, и практически все докладчики выступали с рассказами. Это были эксперты, и внешние, и депутаты, и лидеры фракции. И они говорили о том, как нам необходима цифровая экономика, как нам необходимо всех оцифровать, всем дать номера, собрать у всех отпечатки пальцев и всех перевести в цифру. Единственное было критическое выступление на тему рисков. Это Наталья Касперская выступала. Но и то это, наверное, выступление нельзя счесть полностью, скажем, таким уравновешивающим это хвалебные речи, потому что речь шла о том, что все зарубежное, сценарии зарубежные, оборудование зарубежное, давайте сделаем свое и сделаем свою цифровую экономику, свою оцифровку на своем оборудовании по своим сценариям. Ну, мы должны говорить о том, что вообще необходима ли нам вот эта вот программа оцифровки нашей жизни, придание человеку статуса цифровой личности, капитализация человека. Когда человек становится товаром, информация о нем становится товаром, человек остается приложением к этой информации, информация капитализируется, то есть приобретает цену, и происходит переформатирование вообще общественного устройства и нашей жизни, и самого человека, и всего того, что он о себе понимает, и переформатирование вообще нации, да, переидентификация нации происходит. И очень важно понимать вообще, что за этим стоит, и понимают ли те, кто это инициирует, какие последствия будут для общества после принятия всех этих решений. Ну, похоже, что основные игроки все прекрасно понимают, потому что накануне парламентских слушаний, 19 февраля, прошла пресс-конференция по тестированию первой биометрической системы. В ней приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, вице-президент по развитию бизнеса Ростелекома Александр Айвазов, директор по цифровой идентичности Ростелекома Иван Беров, генеральный директор АО «РТ Лабс» Михаил Бондаренко, член правления ВТБ Михаил Верхошинский, председатель правления Тинькофф Банк Оливер Хьюз, член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. То есть вот эти организации, которые здесь вот были представлены, они как раз являются основными инициаторами и разработчиками, и применителями первой биометрической системы. Биометрическая система, ее реализация стала возможной, исходя из принятия закона номер 482, который называется «Внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в скобках о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации, идентификации клиента кредитной организации». И это закон, который вот так вот сложно называется, то есть его даже трудно уловить на слух, о чем вообще он, этот закон, он говорит о создании единой биометрической базы данных граждан в России и о том, что эта база данных будет доступна банкам, они будут ею владеть, будет распоряжаться этой базой данных Центробанк, который будет с помощью Ростелекома, который технической частью будет заниматься, и с помощью Минкомсвязи, который будет законодательно это обеспечивать, будет эти данные продавать, передавать, кому-то предоставлять, будет какое-то количество банков допущено к этой базе данных. Рейтинг этих банков будет ежемесячно обновляться Центральным банком, тех банков, которые будут допущены. Если они будут как-то себя не так вести, они будут удаляться из этого списка, который будет на сайте Центробанка. И самое интересное, что эти данные будут продаваться, как сказано в законе, государству и коммерческим структурам, без ограничения причем. Без ограничения территориального, государственного, то есть всем коммерческим структурам, по одним расценкам, а государство по другим. происходят совершенно небывалые вещи. Наша индивидуальная информация, биометрические данные, то есть наши отпечатки пальца, слепок голоса, снимок радужки, еще порядка 50 биометрических данных, они тоже приобретают характер товара, которым будут торговать. Вот наши данные будут кем-то обрабатываться и продаваться. Никто у нас, в общем-то, не спрашивает, хотим ли мы этого. Нет, безусловно, чисто формально это можно, наверное, назвать нашим согласием, потому что говорится о том, что мы будем подписывать бланк информированного согласия на обработку персональных и биометрических данных. Говорится о том, что все происходит только по нашему взаимному согласию. В законе сказано о том, что гражданин бесплатно, совершенно для себя, он даже не будет за это платить, он будет свои данные сдавать банку при оформлении кредита. Но пусть нас не обманывает то, что речь идет о кредитной организации, потому что в этом же законе, который в итоговой редакции стал очень запутанным и достаточно сложно самому даже понять причинно-следственные связи в этом законе, увидеть, как работает механизм, потому что разбросаны статьи в итоговой редакции. Ну, наверное, это целенаправленно было сделано, потому что в первом чтении это был закон понятный, внятный. Я думаю, из-за протестов общественности произошла такая трансформация. Но, тем не менее, там сказано о том, что, да, вы регистрируетесь, биометрическую регистрацию проходите при взаимодействии с кредитной организацией, но эти данные вы будете предоставлять и другим организациям государственным, и каким-то еще ведомствам, с которыми вы взаимодействуете, и они потом все эти данные объединяются в единую систему, но которой почему-то будет владеть Центробанк. И он будет уже распоряжаться тем, кому он будет передавать. В том числе силовым структурам, сказано, он будет передавать. И это тоже противоречит Конституции, потому что есть у нас 23-24 статья, которая говорит о том, что это все может быть только с нашего согласия. Ну, вот я повторяю, что уже разработана форма согласия на обработку персональных данных, она обсуждалась на сайте общественного обсуждения проектов законов и нормативных актов. Это постановление правительства Российской Федерации, и вот в бланке согласия есть много пунктов. Говорится, я такой-то, паспорт серии такой-то, проживающий там-то, фамилия, имя, отчество, пол, там, все документы, ННН, там, телефоны, СНИЛСы и прочее, прочее. Обязательно телефон мобильный. Я такой-то соглашаюсь с тем, что мои биометрические данные такие-то перечисляются дальше. Тут говорится о том, что указывается перечень биометрических персональных данных в соответствии с постановлением правительства, определяющим состав таких данных. И далее, да, информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных, и говорится там, кому я даю, оператору Ростелеком или его правопреемнику, Министерству связи, и я проинформирован, дальше идет несколько пунктов, что я проинформирован, что имею право направить отзыв, согласие, что имею право отказаться, но это весь седьмой пункт, там, первым, вторым, третьим пунктом говорит о том, что я могу отозвать свое согласие, но вот восьмой пункт говорит, последний итоговый пункт говорит о следующем. Я проинформирован, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании положения Федерального закона 152, и я проинформирован, что операторы, указанные под пунктах 2.1, 2.3 настоящего согласия, вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных, той части, в которой для ее осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего законодательства. И поэтому мы с вами должны понимать, все, что здесь написано, означает одно, что согласны вы или не согласны, если оператор решает, что ему это нужно, то он будет это продолжать обрабатывать, и ваш отзыв ничего для него значить не будет, согласно пункту 8 постановления об утверждении формы согласия на обработку персональных данных. Когда вы будете подписывать этот бланк, вы не будете особо сильно понимать, что это там такое говорится. Для вас будет важен седьмой пункт. И вы дадите свое согласие на обработку данных. Там говорится срок 50 лет. На 50 лет вы даете свое согласие. А там уже, если через 50 лет вы захотите его отозвать, то, может, попытаетесь это сделать. Если, конечно, доживете. Для того, чтобы понять, есть ли у нас возможность отказаться, возвращаемся к пресс-конференции 19 февраля, где организаторы говорили подробно о том, как все это будет выглядеть, как будет работать биометрическая платформа. Я хочу привести две цитаты, которые очень важны для понимания того, как представляют себе основные игроки, то, что за этим стоит. Представитель ВТБ-банка Верхошинский сказал следующее. «Скоро будет так, что идет человек по улице, а все системы его опознают, и это уже практичная и осязаемая технология». То есть это его порадовало. А замминистра Минкомсвязи господин Козырев сказал следующее. В ответ на вопрос, а можно ли отозвать свое согласие, а можно ли отказаться, а можно ли в этом не участвовать, он сказал следующее. Пройдет 10-20 лет, и в Уголовном кодексе появится новая мера пресечения – лишение права на электронную идентификацию сроком, скажем, на 3 года. Это будет самое страшное наказание. Сейчас мы думаем, можно ли гражданину удалить, а потом будем думать, господи, лишь бы меня не удалили из этой системы. Вот так будет. Ну вот я думаю, что это самый главный ответ на то, что нас ждет. То есть будет создана, и об этом говорится, что система пока распространяется на банки, а также все участники пресс-конференции сказали, что дальше это будет распространяться на образование, здравоохранение, социальную сферу, ритейл, а это продукты питания, то есть это продажа продуктов питания и электронная коммерция. Для того, чтобы купить продукты питания, как понимаем, мы должны будем тоже сдать свои отпечатки пальцев. Все очень быстро придвинулось. Все то, о чем нам было написано 2000 лет назад в нашей главной книге, вот оно уже здесь, плес есть в преддвериях. Что же нам делать? Я всегда вас призываю не оставаться равнодушными, но сейчас ситуация настолько остра, что нужно не просто не оставаться равнодушными, бить во все колокола. И пока еще ситуация не сложилась так, что удаление системы будет означать для нас голодную смерть, срочно посылать телеграммы, требуя отменить закон номер 482 о создании единой биометрической базы данных граждан и передачи ее банкам как антиконституционной, антигосударственной и коррупциогенной. И направлять по адресу Москва-Линка, 23, президенту РФ Путину ВВ. Ну, друзья, все серьезно, все более чем серьезно. Унывать не стоит. Нас об этом предупреждали, что мир будет таким. Нужно понимать, что он стал таким, потому что мы были равнодушными, что нам было все равно, что мы не защищали нравственность, не защищали норму и тем самым предавали будущее наших детей. Давайте спохватимся хотя бы в последний момент и давайте это остановим. Информацию и текст телеграм вы можете найти на нашем сайте «Семья Любовь Отечества» в разделе «Акции». И, пожалуйста, поймите, что сейчас от активности каждого, от осознания каждого зависит вообще наше ближайшее даже будущее. Это была программа «Территория семьи» и я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем вещание радиостанции «Радонеж», и я рада, что в нашей студии вновь Николай Кузьмич Симаков, церковный историк, публицист, наш давний постоянный автор из Санкт-Петербурга. И мы встречаемся сегодня в день, когда Русская Церковь вспоминает избрание святителя Тихона на московский и всея Руси патриарший престол. Такой действительно день судьбоносный. Мы с вами были в храме, молились об этом. И в этот год, когда мы отмечаем столетие, бесконечные вот такие печальные юбилеи идут, столетие крушения русского мира, расстрел государя-императора.
Да, конечно. Это время, действительно, такой год, который начинается с падения царской власти. Начало такой именно анархической и в то же время и богоборческой революции сразу. Ведь вот падение царской власти в 17 году привело не только к политическому, скажем так, кризису, а еще и к религиозному кризису. Ведь для большинства людей царская власть была богоустановленной властью. Поэтому вот падение ее означало падением и вот во многом вообще христианства.
Сиротство такое, духовное сиротство.
Да, потому что ведь, начиная с Петра I, русский император был не только главой государства, но и главой церкви. Вот этот синодальный плен привел к тому, что у нас не было патриаршества. И в результате этого сам император, в нем все, и он и глава и народа, он и государства, и армии, и церкви. Абсолютизм. И вот это, конечно, имело печальные последствия. Печальные последствия в чем? В том, что если государя не стало, не стало монархии, то это означало, что наступила эпоха анархии. Сразу от монархии перешли к анархии. Если нету царя, то значит нету и Бога. А если нету Бога, то все дозволено. Нету и России, той старой, исторической, христианской и культурной России. И в результате народ провалился в анархию. Начался анархическо-нигилистический фактически бунт. Да здравствует свобода, долой самодержавие, свобода, кроме этого слова, которое стало своеволием, бунтом. То есть в отрицательном смысле воспринята была свобода как именно своеволие и бунт. В результате началась вот та самая революция, о которой мы сегодня говорим, как о русской трагедии. Даже говорим о Голгофе, русская Голгофа 20 века. Надо отметить, что одной из главных причин, на что указывают выдающиеся русские и богословы, и историки церкви, является прежде всего синодальный плен церкви, который начинается в петербургский период со времен Петра I, когда действительно церковь была лишена и патриаршества, и соборности, соборной жизни. Не было ни одного собора в течение 18-19 века, ни одного. И более того, церковь стала частью государства. Духовная власть была узурпирована светской властью. Упражнение патриаршества стало нарушением соборно-канонической жизни церкви. Она стала частью государственного бюрократического аппарата. Священники и архиереи стали строго религиозными чиновниками. И все делалось по указу его императорского величества. И в этом смысле была утрачена вот тот самый духовно-нравственный авторитет церкви, как совести народа, как воспитателя власти и народа. Это было самое тяжелое, потому что началось развоцерковление. Вначале верхов, а потом и низов русского общества. Более того, петербургский период ведь привел еще и к тому, что вместо самодержавия, которым предполагалась симфония церкви и государства, патриарха и царя, и соборов, вспомним, скажем, 16-17 века земские церковные соборы, на которые решались важнейшие вопросы жизни всего народа, которые были представителями всех сословий русского общества. Теперь этих соборов не было. Теперь все только по указу. Вместо соборов канцелярия, бюрократия. Более того, а сама монархическая власть становится на европейский лад абсолютистской. Абсолютистской, да и мы вспомним, что начиная с Екатерины II, в общем, на русском престоле фактически обрусевшие немцы, которые же тоже принесли свои представления об вот этом европейском абсолютизме. Вспомним, что памятник Петру I, который поставила Екатерина в Петербурге, на одной стороне написано по-русски, на другой по-латински. Екатерина II Петру I. Вот если этот памятник поставить где-нибудь в Риме, в Италии, никто не подумает, что это русский царь. Это римский император. Надо отметить, что вот эта европеизация России и секуляризация церкви привели вот к тому, что действительно произошло некий раскол. То есть верхи русского общества стали европейцами просвещенными, а народные инициаторы остались вот в православии. Вспомним, что Пушкин, который, конечно, певец свободы и империи, как часто о нем говорят, да, России, да, великой России, но в то же время, в это время живет Серафим Саровский, в гуще русского народа, такой великий пасхальный старец, да, и между ними вот как будто существует две России в одной стране, понимаете, два мировоззрения. Конечно, Пушкин является и православным, но это все-таки петербургский поэт и писатель, это другая эпоха, великая Россия, империя заслонила Святую Русь, об этом будет постоянно говорить. Империя заслонила Святую Русь. Европейская империя заслонила православную Святую Русь, которая всегда была ведь национальным народным идеалом русского народа. Ну, что такое русский народ без Сергия Радонежского и Серафима Саровского? Это вот и есть выражение, именно глубокое выражение русской народной души, именно святость. И теперь получается, что у народа оказалось, собственно говоря, два идеала. Великая империя или Святая Русь. Это, конечно, не могло не повлиять на дальнейшие судьбы, потому что через некоторое время появляется то, что мы называем разночинской интеллигенцией, которая будет и не с народом, потому что у народа идеал Святой Руси, и не с властью, потому что она будет стремиться только к революции. Да, и к либеральной революции, или к радикальной 17-го года, которая произойдет. Вначале у нас произошла либеральная революция со свержением государя, а потом уже радикальная большевистская революция.
Николай Кузьмич, такое ощущение, что и какая-то калька на современную Россию. И ведь и сейчас можно вполне эти параллели
увидеть. Конечно, это вот русская судьба, которая началась вот с петербургского периода русской истории. Да.
Тем более надо внимательнее в это вглядываться и извлекать урок.
Вот хочется отметить в этой связи, что грех против церкви, совершенный в эпоху синодального плена, вот со времен Петра, по мнению вот известного богослова, священномученика, архиепископа Илариона Троицкого, является главной причиной гибели петербургской монархии и империи. Вот что он пишет. «Русская болезнь имеет в основе грех против церкви. Отношение к церкви – вот пробный камень для русского человека. Кто верен церкви, тот верен России». Причем такой же точки зрения нападению монархии в России в 17 году придерживал целый ряд архиереев и богословов русской церкви. Причем, вот что они пишут? Например, священномученик, архиепископ Арсений Стадницкий, кстати, третий кандидат в патриархии в 17 году на поместном соборе. Он пишет, 200 лет православная церковь пребывала в рабстве, теперь даруется ей свобода. Это он пишет в 17-м, вот освобождение церкви. Далее, архиепископ Двинский Пантелеймон Рожновский в 17 году пишет, грех против церкви, это есть самый главный грех старой власти. И он, пожалуй, больше всего и привел прежнее правительство к погибели. Вот мы видим, что грех против церкви. Царство Кесаря подменило в данном случае церковь. Государство было теократическим. Оно вместо церкви занималось спасением души народа. Но государство – это град земной, а церковь – град Божий. И вот когда светская власть заменяет собой духовную власть, это, конечно, не может не привести к развоцерковлению народа. Ну и как результат, вот мы видим, что государь остался один. У нас не было в этот момент патриарха, который бы мог призвать русский народ встать на защиту монархии. Этого не было, к сожалению.
Но
не
мы
было...
знаем, что ведь и государь одно время, в начале века, mm-hmm. ведь он помышлял о том, чтобы принять на себя патриаршество.
Ну, сказать об этом сложно. Вот документальных данных нет. Есть некое устное предание, конечно, по
то
этому
поводу. То есть это все-таки вот из мифов?
Да, но представьте себе, вот, что могли ответить на это архиереи. Вот они ведь, что, собственно говоря, просили у государя Николая II. Они все время просили его назвать поместный собор и восстановить, архиерейский даже собор, и восстановить патриаршество в России. Потому что после 1905 года все обрели свободу, кроме Русской Православной Церкви. Акт о веротерпимости дал свободу всем, старообрядцам, всевозможным даже сектантам, но только не Русской Православной Церкви. Она оказалась также, осталась в синодальном плену с оберпрокурором, с бюрократией. И ведь об этом просят все, в данном случае Николай II, но он откладывает. Он говорит, что вот предсоборное совещание потом появляется, которое готовит будущий поместный собор, но, к сожалению, его так и не собрали. И, конечно, вот это было тоже одной из причин, и, может быть, одной из важнейших религиозно-духовных причин падения монархии в России в 17 году. Надо отметить такую вещь, что когда произошло это падение, и почему же все-таки оно еще раз произошло? Ведь вот мы знаем, что попущением Божьим за грехи наши, вот, как правило, царство просто так не созидается, и падение их не происходит просто так. Нет, конечно. Вот в данном случае надо отметить такую вещь, что попытка создать христианское государство привело к тому, что церковь оказалась в порабощении. И византийский период, вспомним, что византийские иерархи под влиянием императора подписывают Флорентийскую унию. Их заставило просто императорское. Зачем? А чтобы сохранить вот Константинополь любой ценой. Любой ценой сохранить Константинополь. Потому что церковь с государством так срослась вместе, что фактически разделить ее было уже невозможно. И в результате мы знаем, чем это закончилось.
Не помогло.
В 1453 году церковь-то осталась, а империи больше не стало. Церковь только потом зашла на Голгофу. Собственно говоря, то же самое получилось и у нас. Это повторение буквально того же самого. Империи не стало, но церковь оказалась вновь освобожденное, оно тут же и на Голгофе. И вот хочется по этому поводу вспомнить. Ведь в русской истории это происходило не первый раз. Попытка создать христианское государство и приблизить его к идеалу Святой Руси. Ну, вспомним хотя бы первую половину царствования Ивана Васильевича Грозного. Стоглавый собор. Ведь на Стоглавом соборе он вместе с митрополитом Макарием пытается именно создать именно Святую Русь. Ведь цель этого Стоглавого собора была именно провести церковно-государственные реформы таким образом, чтобы действительно это было христианское государство. Вспомним, чем это кончилось во второй половине царствования Ивана Васильевича, да? Когда он объявил о том, что «а мы своих холопов вольны миловать, а вольны казнить». И что потом произошло, вспомним столкновение с митрополитом Филиппом, священномучеником, да? И кончилось это все весьма печально, трагедией просто. И для русской церкви, а впоследствии для русского государства. Вспомним другой период. Например, Алексея Михайловича Тишайшего и патриарха Никона. Вспомним, что ведь они все входили в круг боголюбцев. Алексей Михайлович. Ведь, по словам Ключевского, он во время Великого Поста делал до 1000 земных поклонов. Трудно себе представить. Он так любил церковь. Ему было 17 лет, когда он стал государем. И он хотел создать Святую Русь, буквально. Вспомним совместный проект Нового Иерусалима. Святой земли, перенесенной сюда. И патриарх Никон, он хочет того же самого. И чем это закончилось? Собором страшным, собором 1666-67 года. Низвержением патриаршества в лице Никона.
Смутой.
Смутой и прочим, расколом и так далее и тому подобное. И в то же самое время мы видим и в судьбе государя Николая II, этого русского многострадального Иова XX века. Да. И вот по этому поводу хочется вспомнить... слова из книги «Царство Кесаря перед судом Нового Завета» епископа Кассиана Безобразова, известного русского богослова XX века в эмиграции. Вот что он пишет. «На протяжении своего многовекового исторического пути христианская церковь в лице носителя ее сознания не только осуществляла снова и снова свое право судить о государстве, с которым она имела дело по его достоинству, но пыталась привлечь его на служение Христу, пронизать государственные учреждения светом Христовым, вдохнуть его дух в государственные формы. Ни одна из этих попыток не удалось. Наши предки в XV веке были свидетелями крушения Византии. Третий Рим рухнул на наших глазах, и трагедия России, причина ее падения, заключалась прежде всего в том, что она пыталась соединить несоединимое, абсолютистское и даже тоталитарное государство с христианским строем жизни, царство Кесаря с царством Божьим». Вот таков диагноз. Трагедия, падение монархии в России. Вместе с тем, ведь если 17-й год начинается с падения, 2 марта 17-го года, а 3 марта великий князь Михаил Александрович призвал русский народ подчиниться власти временного правительства, то есть власть Бога установлена, была передана уже, так сказать, так называемому временному правительству, которое было народовластием. Фактически это были все заговорщики, в общем, да, мы знаем, они были заговорщики, которые пытались получить власть, потом они не знали, правда, что с ней делать, вернее, как усмирить Россию, но это уже другое дело, а вот начинается год с падения монархии, а заканчивается становлением патриаршества, великим собором, можно сказать, действительно великим поместным собором 20 века, который начинается в Успенский пост, да? И заканчивается он восстановлением патриаршества в ноябре 17 года, когда русская церковь наконец обрела своего духовного вождя и восстановила свои соборные начала. Ведь собор, конечно, пытался спасти страну от гражданской войны, от безбожной революции. Но это не удалось. Однако удалось восстановить именно вот православную соборность, которая всегда являлась идеалом для русской церкви и для русского народа. И 200 лет она фактически была узурпирована, и вот, наконец, это произошло. И вот мы видим, что между двумя этими событиями есть прямая связь. Вот интересно, что русский церковный историк, например, Антон Карташов, писал, что падение царской власти, автократора, привело к окончанию Константиновского периода. То есть, имеется в виду, вот, период, который начинается со времен императора Константина Великого, когда церковь становится государственной. Ну вот. Заканчивается Константиновский период в истории христианства, пишет он, и начинается новый церковно-исповеднический период, когда церковь идет на Голгофу для того, чтобы исповедовать Христа. Она, освободившаяся от власти государства, она показывает, что власть государства не только узурпирует. В 20 веке мы увидели государство в лице его просто какого-то антихриста, зверев, я имею в виду в советский период, в 20-е и 30-е годы в особенности. И вот этот период истории Карташов называл христократии, то есть теократии церкви, властью Христа, теократии церкви. Не государство, а именно церкви. Потому что именно церковь, главой церкви кто является? Христос. Главой государства кто является? Но является, но земной человек, царь. И их уравнять нельзя, потому что именно Христос является тем спасителем и русского народа, и русского государства. Вот. И он основывается на словах Спасителя в Евангелии. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Так заканчивается Евангелие от Матфея, глава 28, 18-20 стихи. То есть мы, опираясь вот на это пророчество, на эти слова в Евангелии, хорошо говорит, что начинается эпоха открытого исповедничества Христа. Вот. В то время, когда государства становятся в 20 веке тоталитарными, выразителями антихристианского, отнимает свободу и веру. Церковь же исповедует в это время веру на Голгофе. Что и произошло в истории нашей страны. То есть открывается новый период. И я хочу напомнить, что ведь действительно патриарх Тихон, святитель патриарх Тихон, исповедник, которого мы называем исповедником прежде всего, он от лица собора в 18 году, обращаясь к, вот, к богоборческой власти, анафемацию-то ее, если мы помним, да, он анафемацию-то ее и говорит о том, что он призывает всех верных чад церкви встать на защиту ее, на защиту матери церкви. А если надо пойти на исповеднический подвиг, то он зовет их всех, то есть зовет на Голгофу. Это было благословением патриарха от лица собора фактически всей церкви, всему православному русскому народу, который сохранил веру. Идти на Голгофу, на исповеднический подвиг, на исповедничество, так же, как и в времена ранней церкви, то есть буквально пролить кровь за Христа и за церковь.
Что и случилось.
Что и произошло. И таким образом родилась вновь Святая Русь. Нашим идеалом снова является именно Святая Русь. Она всегда была русским национальным идеалом, народным. Но ее, как мы говорили, закрыла идея империи, великого государства. В петербургский период, а в советский период, мы знаем, уже тоталитарный строй. Да? Вот. И вот таким образом начинается новый период в истории церкви, который также связан с 17-м годом. И мы, фактически его никто не отменял. Весь 20 век это будет век исповедничества церкви. И на Голгофе. А потом уже в эпоху православного возрождения, после падения богоборческой власти в 1991 году, кстати, надо сказать, что это ведь был праздник Преображения, если мы помним, да, в день Преображения Господня начинается период освобождения. Я думаю, что это главная победа русского народа в 20 веке. Победа веры над безбожием. Понимаете? Потому что это была самая важная победа. Ее, наверное, можно сравнить, знаете, вот с победой над иконоборчеством в 9 веке. Понимаете? Вот. Ее нужно сравнить, потому что это было 70 лет. Ведь помним, советская власть говорила, Бога нет. Никита Сергеевич Хрущев говорил, советская наука доказала, Бога нет. Вот. И вот это внушалось миллионам людей, нескольким поколениям. А ведь люди, которые умерли без веры во Христа, без покаяния, вне церкви, куда могли пойти их души? И вот это самое страшное, пожалуй, наследие эпохи. Вот. Но, однако, вот, возвращаясь к 17-му году, мы видим в нем два начала. С одной стороны, это катастрофа 17-го года, и не только февральская, но и потом октябрьская, захват власти уже самым радикальными антихристианскими силами, которые уже ведут к полному уничтожению не только монархии, но и всей исторической России. Но вместе с тем происходит и возрождение. Возрождение православной соборности и патриаршества в России. И путь на исповеднический подвиг, на русскую Голгофу, которая закончилась победой. В 2000 году в храме Христа Спасителя, в этом тоже замечательном храме, ведь мы вспомним, что его взорвали в 1931 году, когда началась пятилетка безбожия, она начнется в 1932 году, да, по приказу Сталина. Да. И взорвали не просто так, а взорвали именно символически, как уничтожение христианства и Христа. И, наконец, в этом месте хотели построить, ну, дворец дворец Советов, да, с огромной фигурой Ленина. Ну, мы помним, что он должен был быть 400, более 400 метров. Такая Вавилонская башня.
Или дворец,
да, или дворец Антихриста лучше назвать его.
Да,
дворец Антихриста. Ну, потому что на месте именно, так сказать, храма Христа поставили вот памятник. Хотели поставить. Но грянула Великая Отечественная война. И уж, конечно, было не до этого. А потом открыли, как мы знаем, бассейн Москва. И, наконец, в 91 году народ захотел восстановить храм Христа Спасителя. И его восстановили за 5 лет. Его же там очень быстро построили. К 1999 году он был построен. И вот если в первом храме, в первом соборе Христа Спасителя, он был построен по повелению Александра I в знак благодарности за освобождение России от нашествия галлов, Наполеона, то второй все-таки связан с победой веры над безбожием в 20 веке. Потому что в 2000 году там именно прославили всех новомучеников и исповедников российских, как явленных, так и неявленных. У нас никогда не было столько святых, как именно тогда, в 2000 году. Это действительно уже храм как символ православной победы, торжества православия в 20 веке в России. И поэтому он является величайшим, конечно, для нас, в общем, праздником. Я считаю, что с этого момента начинается как раз вот именно новая, действительно, эпоха. Как она началась тогда, исповедническая эпоха, так это начинается эпоха торжества православия. Ну, в душах и сердцах, конечно, мы верим нашего народа. Вот. Кроме того, в этом соборе в 2008 году произошло воссоединение русской зарубежной церкви с Московской патриархией. То есть тоже торжество соборности.
В 2007.
В 2007 году, простите.
Переговорите.
Да. Значит, в этом же соборе, в соборе Христа Спасителя, в 2007 году произошло воссоединение русской зарубежной церкви с Московской патриархией. То есть тоже было торжество соборности над расколами и над последствиями революции 17-го года. Надо отметить, что исповеднический путь русской церкви в 20 веке привел к тому, что действительно тысячи и сотни тысяч многочисленных новомучеников пролили кровь за Христа. И она стала фундаментом православного возрождения в России. Ибо кровь мучеников всеми христианцы, говорил еще Тертуллиан. Но вот надо отметить, что сегодня нашему измученному тяжкими и страданиями, и революцией, и войной, и последствиями того и другого, нашему народу нужна сегодня не новая идеология, пускай даже и патриотическая, которая бы фактически помогла спасти или вывести Россию на другой путь. Она не сможет этого сделать в силу того, что энтузиазм быстро проходит. А вот вера во Христа, покаяние, вот личное покаяние, конечно, у многих людей произошло. Они вернулись в 90-е годы, крестились, да. Но надо сказать, что некого общественного покаяния его не было за прошлое в России, да, оно не произошло. И в этом смысле это плохо, потому что все, вот все отцы церкви, все старцы, да, в один голос говорят, без покаяния нету спасения просто, нету будущего. Ну просто нет, если ты не отрекся от прежнего греха, то он перейдет с тобой в будущее. А в чем, мне иногда говорят, как, а в чем как, и перед кем? В православной традиции есть перед кем каяться. Это Господь Иисус Христос. Это русская православная церковь.
И всегда есть в чем
и святая, да, идеал Святой Руси, русские святые, они для нас являются высшим примером. И вот в этом смысле надо сказать, что, конечно, я помню, как-то однажды в одном монастыре мне предложили даже покаяться. Я говорю, а в чем? И мне дали такой лист, и в нем было написано о том, что вот участвовал ли я в таких вещах, которые в советское время участвовали очень многие. Ну, состоял ли я в каких-то вот организациях, там, скажем, в комсомоле, в партии. Я в партии не состоял, но в комсомоле. Или участвовал я в каких-то антирелигиозных движениях в советский период. Может быть, я пел песни, праздновал какие-то советские богоборческие праздники. Мне тогда казалось, что, может быть, это не так важно. Но сегодня я понимаю, что без покаяния действительно и личного, и общественного будущего в стране вряд ли произойдет. Вот такой перелом, потому что необходимо покаяние и возвращение именно к вере во Христа. Только Христос может спасти и наш народ, и нашу страну. Мы далеко слишком зашли, потому что наш народ всегда видел во Христе свое спасение, понимаете? Во Христе и в церкви, прежде всего. Ведь очевидно, что сегодня иначе никак. Сам Господь в Евангелии говорит нам об этом. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные». В Евангелии от Иоанна Господь говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать Ничего. Это вот Евангелие от Иоанна, глава 15, с 5 по 6 стих. Поэтому возрождение России, которое совершается сегодня в душе русского человека, в сердце русского народа, где, по словам Достоевского, дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Вот, конечно, мы глубоко верим в том, что это произойдет. И мне всегда вспоминаются слова Ивана Александровича Ильина. Он писал их в 30-е годы. Он говорил: «В зримом умирании России происходит незримое ее воскресение. Да славится в нас Пасха Христова». Вот эта пасхальная вера является нашим главным надеждой и упованием.
В студии «Радио Радонеж» был церковный историк, профессор Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне номер 4.1 в Сокольниках с 13 по 19 марта. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный или на сайте крест-nn.com. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный, сайт крест-nn.com. Дорогие слушатели, Московский театр «Живая вода» приглашает вас в апреле в культурный центр Людмилы Рюминой. В воскресенье 15 апреля в 19 часов спектакль «Притча. Он. Она. О секретах семейного счастья». И 22 апреля, в воскресенье, в 18 часов, спектакль «Мама Габриэля» о преподобном старце Гаврииле Ургибадзе. В спектаклях звучит живая музыка. Ждем вас 15 и 22 апреля в Московском театре «Живая вода». Москва, улица Барклая, дом 9, рядом с метро Багратионовская. Заказ билетов по телефону 8 915 458 58 95. Повторяем, 8 915 458 58 95. Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России и ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы. Представлена аудио- и видеопродукция, благотворительные организации, церковные мастерские, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики, фермерские и монастырские хозяйства. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем вас в павильоне 2 и 11 с 11 до 19 часов.